Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Хочется задать первый вопрос. Какие у вас ощущения сейчас, чувства? Вы знаете, это наше последнее собрание, мы отсюда исходим. Это вот немножко похоже на то, что сейчас вот мы будем читать про евреев, которые переживают похожие события. У них исход происходит. Вот у нас, правда, нет такого, что мы выходим через казни, через наказания. Ну, это наши братья и сестры, корейцы. Вот ситуация немножко другая, но похожая ситуация в том, что мы действительно будем выходить отсюда. Нет необходимости через казни выходить, но я не знаю, кого как, но представьте, это такие чувства, когда мы понимаем, что с этого здания мы выходим. Мы сюда больше не возвращаемся. По крайней мере, оно не видится, что вернемся. И поэтому есть хороший момент просто для себя еще раз сосредоточиться на том, что Господь хочет нам сказать. Мы будем читать книгу «Исход». 8 глава. И сегодня для нас предстоит еще одна возможность снова переместиться на несколько тысяч лет в прошлое, в назад, и посмотреть на события, о которых мы будем читать, но не с нашей позиции, не с позиции людей 21 век, когда мы видим и представляем то, как мы живем, а постараться вникнуть в переживания, в мысли, в чувства, в общем-то, пережить еще раз события, которые переживали и евреи, и египтяне того времени. Записана история, которую я буду читать в 8 главе книги «Исход» с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и пойдут в дом твой». «Войдут в дом твой и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Тоже сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал, «Завтра». Моисей отвечал, «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, и на дворах, и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля». И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. Вот, я думаю, представьте, да, ситуацию. Вы живете в стране, в Египте, вы родились в этой стране. Жаба для вас – это такое вот существо, которое вам запрещено трогать с умышленной целью для того, чтобы повредить. Это священное животное, вот. Представьте, наподобие того, что если вы это сделаете, это будет равносильно, вас за это тоже убьют. Вот нечто такое, наверное, трепетное отношение к жабам было в Египте. У них было отношение, когда они не могли умышленно нанести вред этим существам. Они могли, где хотели, прыгать. То есть они могли, вот где свободно находиться, там, где они хотели быть. То есть практически был запрет на то, чтобы причинять какое-то умышленное повреждение этим существам. Вот представьте себе это состояние египтян, когда священное животное, и тут Господь, как Он говорил уже ранее, как Он, начиная с первой казни, потом, когда будем читать далее и разбирать книгу «Исход», увидим, как Он применял нечто вроде все наоборот, знаете, когда брал нечто священное в глазах египтян и использовал это средством для их наказания. И одна определенная цель просматривается у Господа здесь по отношению к Египту – научить. Или показать. С одной стороны, египтян научить или показать, что бессильно ваше божество, то, которое вы обожествляете. Вы верите, что это Бог ваш? Но я покажу, кто на самом деле Бог. И таким образом Господь, беря определенное священство Египта, показывал свою силу, показывал свое всемогущество. Я думаю, это был урок, который был направлен не только на египтян. С одной стороны, была цель, чтобы показать египтянам, ваше божество, оно в сути не божество. А с другой стороны, мы видим, это хороший урок, чтобы тех евреев, которые стали привыкать к Египту, тех евреев, которые уже жили с Египтом, где-то воспринимали культуру как нечто обычное для них, все же являясь частью еврейской культуры, но видя в Египте как нечто приемлемое для себя, Господь хотел показать и им. Это был урок и для них также, что есть действительно тот Бог, который помнит о них и говорит о себе, что Он является их Богом, что им не нужно пускать свои корни или наследие в Египет, не нужно вспоминать или принимать для себя близко ту идею, что, может быть, нечто подобное было бы неплохо и для нас, как для нации, хотя они понимали, что они часть еврейского народа. Это другая культура. Они находятся в рабстве, они несут тяжелые работы. Но я допускаю, что так же, как и в тяжелых обстоятельствах, человек все равно к этому привыкает. Давайте вот на минутку вспомним, кому из нас когда-то приходилось быть в обстоятельствах, в которых вы не хотели быть. Что-то, что не зависело от вас, но вам эти обстоятельства не нравились. И вам приходилось в них быть определенное время. Что-то происходило помимо воли. Я думаю, вы согласитесь, если мы просто ответим на, в общем, такой вопрос предположительный, что мы привыкаем к этим обстоятельствам. Человек, находящийся в болезни, я немножко забегу в Новый Завет, вы помните, к которому Иисус подошел и спросил простой вопрос: «Хочешь ли быть здоров?» Казалось бы, Иисус, а у кого ты спрашиваешь? Этот человек находится, сколько лет он находился в болезни? 38 лет. То есть не 3 года 8 месяцев, не 3 дня. Не только что случилась болезнь, но это большая часть жизни – находиться в болезни. Представьте, с какой ситуацией человек сживается. Это боль, это возможные неудобства, это когда человек сам не может за себя практически ничего сделать. Иисус задает вопрос: «Хочешь ли быть здоров?» Вопрос к евреям. Господь пришел вас избавить. Вот будет происходить вот эти казни, которые Господь будет показывать. То есть есть определенный момент, когда Господь хотел показать, что Он является их Богом, что Он контролирует ситуацию, что Он не забыл, и что если они стали привыкать, пришло время выйти из Египта, выйти из рабства. Первое, на что я хотел обратить внимание, когда Господь обращается к Моисею в первом стихе и говорит: «Скажи фараону, отпусти мой народ, чтобы он совершил мне служение». Но если ты не согласишься, используется определенный глагол в этой ситуации, второй стих. Если ты не согласишься отпустить, вот я поражаю. То есть, другими словами, если посмотреть на этот глагол, он еще обозначает приблизительно, как я буду мучить тебя. Это было бы то же самое сказать. Я мучить тебя буду именно чем-то. То есть, есть ситуация, когда Господь сознательно применяет, и опять-таки тоже не случайно, выбрано божество жабы. То есть, если посмотреть с исторической стороны, какое отношение жабы занимали в жизни египтян, мы увидим, что у них были браслеты, было изображение жаб, которое они носили на себе. Я не знаю всех деталей этой атрибутики, но я точно знаю, что жабы в Египте олицетворяли определенное божество, богиня Хекет. Она была символом возрождения, символом плодородия. С жабами так или иначе было много связано в Египте. Представьте себе эту большую реку Нил, которая была во время, наверное, полноводья. Она разливалась и приносила много экстра воды. То есть египтяне и город, в котором они жили, и полностью вся страна зависела от этой реки. Это плодородие. Представьте, есть вода, это значит, у них будет урожай, скорее всего. Если есть вода, они знают, что будет продолжаться жизнь. Не бедная жизнь, когда они смогут... То есть они будут достаточно немало еды, будет хороший урожай, будет вода для питья как и людям, так и животным. То есть во всех отношениях, когда была вода в Египте, было плодородие, было своего рода возрождение. То есть мы видим, что если посмотреть на эту сторону, они обожествляли лягушек или жаб. Когда они слышали кваканье и видели появление маленьких лягушек вокруг, для них это было признаком хорошего урожая, того успеха, на который они рассчитывали. Поэтому ту богиню, которую они олицетворяли в виде жабы, они буквально поклонялись ей. Очень часто это был вид образа человека с головой жабы. То есть это человек, которому они поклонялись. Я так понимаю, что жрецы, которые были и служили этому божеству, они также имели какой-то атрибутик у жабы на себе. Но однозначно то, что многие люди на себе носили небольшие браслеты или изображения жаб, оно прослеживается в истории. Мы видим, что Господь говорит: «Я накажу тебя». Если вы вспомните, когда Господь говорил Моисею о казнях, Он говорил: «Я посрамлю египтян, посрамлю их небожества». То есть у Господа была определенная цель. Она расходилась с видением избавления евреев у Моисея. Если вы помните, одно время назад, когда мы смотрели, с какой идеей или с какой целью начал идти Моисей в этом отношении, в этом направлении, мы видим, что он начал идти так, как он представлял. Он хотел вмешаться, хотел также помочь евреям. Я так понимаю, у него и сердце за них болело, потому что он пытался вмешаться в их отношения. Однако не сработало так, как он представлял. Было определенное время, когда Господь сказал: «Пришло время». И вот когда он посылает Моисея, в его планах, если бы мы посмотрели на определенно, вот как бы представляете эту стену в музее, и вот этот период, который бы он назвал, это период 10 казней, тогда это не было понятно, это не было видно. Но когда мы просматриваем книгу «Исход», первые главы, мы буквально идем вдоль этой стены, мы видим, что у Господа было запланировано заранее провести весь Египет через эти 10 казней. И вот эта вторая казнь как раз была направлена на то, чтобы наказать египтян, показать, насколько бессильным является то божество, в которое они верят, олицетворявшее вот эту жабу. Когда мы смотрим дальше на этот текст, мы видим, когда... Вот еще раз хотел обратить внимание, священное животное жаба, запрещенное, чтобы вредить умышленно. И вот представьте, людям, где-то уже, может, привыкавшим к тому, что они видят их достаточно много в своей жизни, в своих домах, может быть, они их видят не просто много, а их очень много. Господь говорит: вот тебе будет наказание, Египет. Ты увидишь жаб на улице, ты увидишь их где? Ты увидишь их у себя в доме, ты увидишь их у себя на постели, ты увидишь у себя где еще? Вот представьте дом свой, вы открываете дверь, у вас запарковать машину негде, у вас везде жабы. Открываете гараж, оттуда жабы вылазят. Вы заходите домой, у вас в каждой комнате эти горы жаб, они все квакают. То есть более того, вы заходите на кухню, открываете холодильник, у вас оттуда жабы выпрыгивают. В каждой комнате жабы. И Господь говорит: ты будешь их везде видеть. То есть, я так понимаю, этот трепет, или, может быть, благоговение перед их божеством, которое у них было, оно где-то менялось на другое чувство, где-то, наверное, отвращение. То есть происходило наказание Божье. Они видели, что этого добра у них настолько много стало. И вот когда написано, что тоже сделали и волхвы. Как мы себе представляем, тоже сделали и волхвы? То есть представьте себе Моисея, который пришел от лица Господа. Кто для них Моисей? Это еврейский пророк. Они начинают видеть силу, с которой он к ним приходит. Они начинают связывать события. Он говорит и исполняется. Причем он говорит не от своего имени, не от имени брата. Он говорит: так говорит Господь. Они начинают связывать события в своей жизни, события, которые приносят, как они считают, неудачу, что теперь Моисей будет говорить им какие-то неприятные вещи, и оно будет исполняться. И они начинают, наверное, с каждой казни больше и больше и больше в это верить или понимать, что так происходит. Каждый приход Моисея принесет нечто новое. И вот в этой ситуации приходит человек, который не египтянин, не имеет к ним никакого отношения, но который высказывает от имени Бога и говорит: так говорит Господь, отпусти мой народ, я буду тебя наказывать. И он по какой-то причине для них, знаете, вот как можно так сказать, пришелец, или как вы еще назовете Моисея, тот, которого никогда они не посчитают за своего, как иностранец. И он начинает им указывать и говорить, замахиваясь на самое священное, на то, во что они верят, на то, что они считают символ жабы, это значит символ или признак того, что у них будет все хорошо в виде плодородия, в виде изобилия. И тут мы видим, что Моисей говорит: наведу на тебя жабы. Происходит. И вот когда я смотрел на эти события, здесь видится, что волхвы своими чарами, то есть это эти жрецы, это эти служители этой жабы, богини жабы, они пытались сделать то же самое. Они смогли принести больше жаб, но жаб от этого не стало меньше. У них не было полного контроля, чтобы остановить эту для них уже трагедию. Они могли только добавить немножко больше, но так, чтобы остановить приход жаб больше и больше, они не могли этого сделать. Они не могли никак остановить их, ни так и убрать. То есть Господь показывал полное бессилие, то есть другими говоря словами Библии, Он показал и бесславие Египта, и бессмысленность их веры в ни во что. И показывал то, что божество, в которое они верят, не имеет абсолютно никакой силы и никакой власти что-либо сделать в этой ситуации. Написано, что когда волхвы попробовали сделать своими чарами, сделали то же самое на землю египетскую, 7 стих. 8 говорит стих, что по какой-то причине, и мы знаем по какой, фараон, написано, призвал Моисея и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил». Представьте эти попытки жрецов снова и снова остановить этих жаб, убрать их как-то, может быть. И фараон видит, что ничего не помогает. Те люди, его подданные, на которых он рассчитывает, чтобы эту проблему убрать, они не имеют никакой силы, никакой власти, как будто перестало что-то работать, на что они сильно надеялись. 8 стих ясно показывает и говорит о том, что когда фараон призвал Моисея, кажется, с одной стороны, он говорит: «Помолись Господу наконец-то, чтобы он остановил то, что происходит». И вот с одной стороны, кажется, когда мы посмотрим на текст, вроде бы говорится, фараон начал задумываться о Господе, правда? «Ну, ты говоришь, Господь», я думаю, так он и говорил, «пойди, помолись Господу, чтобы он наконец-то остановил, нам легче стало». Но если мы посмотрим на текст еще раз, мы видим, что у фараона это, скорее всего, просто путь, вот этот диалог с Моисеем, для того, чтобы говорить на языке Моисея и остановить эту проблему. Но не потому, что он поверил, что Господь есть, не потому, что он поверил, что Господь всесильный, не потому, что он наконец-то усвоил эти уроки, а потому, что для него было это единственной возможностью хоть как-то Моисея попросить остановить эту проблему. Это был путь решения проблемы, не говорящий о том, что сердце его изменилось. И мы знаем, впоследствии оно не изменилось, он не смягчился, написано еще больше, ожесточился. 15 стих говорит, что когда фараон услышал или увидел, что сделалось облегчение. Представляете, фараон увидел, облегчение пришло. Повернулся и начал молиться Господу. Но так не написано. Написано, когда он увидел облегчение, сердце его ожесточилось. Может быть, он где-то и не до конца сомневался в богине жабы. Может, он где-то до конца, может быть, и допускал. Ну, не получилось в этот раз. Но у Господа была цель – показать, что в каждом божестве Египта, которое они надеялись и обожествляли, каждой богине, в каждом боге, тот, который они обожествляли, было основание, что это ложная уверенность, ложная убежденность, что есть Господь, который показывает свою силу и свой контроль. И мы видим 8 стих, когда фараон призывает Моисея, он просит, чтобы Моисей заступился. И не видится, что он поверил, но видится, что он просто использует вот эти вещи, с которыми использует Господа, использует имя Господа, чтобы попросить Моисея, говоря на языке Моисея. Еще один интересный стих, на который я хотел обратить внимание. Интересная мысль написана в 9 стихе, немножко дальше. «Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих, за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Почему этот стих интересен? Потому что в нем есть еще одна мысль, еще одно упоминание о том, что фараон не поверил Моисею до конца. То есть, с одной стороны, Господь достигает своей цели, достигает тем, что посрамляет Египет, то есть приводит в ни во что, ставит то божество, на которое они надеялись. Но 9 стих как раз-таки говорит о том, что Моисей дает возможность фараону убедиться еще раз. В чем именно убедиться? Он говорит: «Я даю тебе возможность, чтобы ты выбрал день, когда ты хочешь все это остановить». То есть дается возможность фараону. Фараон не назначает, если это так противно, если так неугодно для всего государства, для всего Египта, и неугодно ему самому, это всем противно и не нравится, почему он не останавливает это прямо сейчас? Почему он не говорит Моисею: «Можешь помолиться через 5 минут, и все, чтобы все прошло»? Почему он просит его это сделать завтра? То есть еще дает Бог практически один день. Здесь просматривается последняя надежда фараона. Возможность, чтобы, если, может быть, не сработало у моих жрецов сегодня, или вчера, или 3 дня назад, я хочу дать им еще возможность, чтобы они попросили еще раз, или сделали что-то своими чарами, чтобы жабы наконец остановились. Дана была возможность фараону использовать полностью все свои ресурсы, на которые он надеялся, все свои возможности, своих жрецов, чтобы остановить то, что пришло в его жизнь через эту казнь. И мы видим, что здесь Моисей и сам Господь дает возможность фараону полностью убедиться в неспособности того божества, на которое он надеялся что-либо сделать. И написано далее, что когда Моисей помолился, 12 стих, и вышел Моисей и Аарон, возвал Господу, которого он навел на фараона, возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона, Господь сделал по слову Моисея, жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал, как и говорил Господь. Забегая немножко наперед, наверное, просто можно попытаться посмотреть на эту ситуацию глазами Моисея. Представьте себе ситуацию, вы со стороны Моисея слышите повеление от Господа, иди, скажи фараону. Приходит первая казнь, вторая казнь, он говорит, пойди, скажи фараону снова. Приходит время, третья казнь, четвертая, и так все 10. Представьте, с каким сердцем Моисей ходит туда и сюда. Он слушает Господа, приходит, говорит фараону и уходит назад. Результата никакого. Фараон не отпускает людей, которых просит его Моисей. Какая-то происходит работа, которую, может быть, еще не до конца понимает Моисей. Но работа, на которую обращает внимание Господь. Внимание как египтян, так и евреев. И я бы хотел обратить внимание на вот эти несколько мыслей, чтобы мы посмотрели на них еще раз, какие духовные уроки с этой хотя бы второй казни можем извлечь мы. Я понимаю, что сегодня вряд ли кто-то из нас здесь сидящих верит в богиню жабы. Вряд ли кто-то из нас связывает плодородие или урожайность Америки или любой другой страны с тем, что если будет квакать жабы на улице, это будет плодородие. Вряд ли кто-то из нас верит в это все. Но какие-то уроки сегодня... Даже если Господь не применяет эту казнь к нам, мы можем взять это для себя. И первая мысль, на которую я хотел обратить внимание, давайте для себя никогда не будем сомневаться, а просто глубоко для себя быть уверенными и знать, что Господь все контролирует. У Господа каждый из нас, жизнь каждого из нас, жизнь этой страны, жизнь президент, весь мир находится в его руках. Если мы отдаем себе отчет, что Бог все контролирует, и Господь все знает, и в Его планах привести ту или иную казнь или событие, когда-то в жизни Египта что-то происходит сегодня в жизни каждого из нас, пускай у нас никогда не будет сомнения в сердце, Господь знает, почему так происходит. Другая мысль, хотел обратить на нее внимание. Если мы не только знаем, что это происходит по воле Господа, но мы и соглашаемся с этими последствиями, мы не бунтуем против Господа, мы доверяемся Ему, несмотря на то, что нам до конца не все понятно, не вся эта картина становится ясной от начала. Именно так было и в жизни еврейского народа. Когда они видели первую казнь, вторую казнь, когда они делали что-то так, как говорил Господь от начала, но не видели избавления, я так понимаю, естественным образом у них происходил какой-то ропот, сомнение в сердце, а действительно Господь будет нас избавлять. Происходит не только ухудшение, но нам становится труднее от этого жить. Поэтому, друзья, если мы знаем, что Господь все контролирует, а Он именно контролирует, второй шаг, естественно, лучше согласиться с этим, что есть какие-то последствия Божьей работы в нашей жизни. И поэтому я думаю, эта глава для нас пускает, это вторая казнь на сегодня, пускай она будет для нас хорошим уроком, которая пускай укрепит нашу веру и доверие в Господе, чтобы мы знали, что то, что делает Господь, это всегда лучшее для нас, чтобы мы могли не только это понять, но с этим и согласиться, жить с тем, что Господь делает в нашей жизни. Аминь.